Аристарх Ридер. Новичок 7. Новое начало.
Читает Вячеслав Булавин. Глава 1.
Таким образом, комиссия не может утверждать, что нарушение вообще имело место. Признаки этого отсутствуют. С другой стороны, отсутствуют признаки и того, что все случившееся не является преднамеренным. Доказательства, представленные стороной защиты мистера Семенова, не являются гарантией того, что сговор с целью получения прибыли отсутствовал. В связи с вышеизложенным, комиссия рекомендует Национальной хоккейной лиге принять решение по данному делу самостоятельно. Юридический английский все-таки сильно отличается от разговорного или даже литературного. Выводы комиссии штата Невада по азартным играм зачитывались долго, минут 20, и в результате ребята из игорной столицы мира отдали решение на откуп лиги. Отец Бекки предупреждал, что так и будет, и это нормально. Во всяком случае, на его лице я не заметил вообще никаких признаков волнения. Все шло по плану. В слушании наступил перерыв, и мы с моим адвокатом покинули зал заседания.
«Все нормально, Алекс», — сказал Харпер. «Сейчас Зиглер возьмет слово, а потом огласит свое решение. Можно сказать, что тебя уже оправдали».
Успокоенный этими словами, я вернулся в зал. Вот только дальнейшее пошло по совсем другому сценарию. Зиглер действительно взял слово, но только для того, чтобы сообщить, что решение будет приниматься коллегиально, посредством голосования совета управляющих, куда входили владельцы всех клубов НХЛ. Вердикт я должен был узнать в тот же день. Совет управляющих как раз собрался на плановое заседание непосредственно перед стартом сезона. Очень удобно. И становилось понятно, почему вынесение вердикта по моему вопросу перенесли на 1 октября. Все было решено заранее. Результат я узнал уже через 2 часа, и он был неутешительным. Меня все-таки дисквалифицировали. Не на весь сезон, что уже радовало, но все равно наказание за несуществующий проступок очень и очень серьезное. Меня отстранили на 40 игр, само собой с удержанием заработной платы. Всю первую половину сезона Миннесота должна была провести без своего капитана и лучшего игрока. Отличный подарок для нового главного тренера, ничего не скажешь. И что самое поганое, нет никакого смысла и возможности пытаться как-то опротестовать или смягчить это наказание. НХЛ не подчиняется никому. Решение ни одного суда, будь то общей юрисдикции или специальные спортивные арбитражные. Лига — это отдельное государство, и его правители вынесли свой вердикт. И как следовало из мотивировочной части этого вердикта, ситуация двусмысленная, и доподлинно установить истину не представляется возможным. Поэтому лига, принимая во внимание опасность повторения подобных случаев, в будущем создает прецедент. Отлично. Половину моего сезона приносят в жертву будущим интересам НХЛ. Теперь именно на это решение будут ссылаться во всех подобных делах. В Миннесоту я возвращался на арендованном бизнес-джете. Таким образом, мистер Грин решил подбодрить капитана своей команды. Лучше бы он сделал свою работу в этом сраном совете.
«Алекс, я приношу свои извинения», — сказал мне Харпер, когда самолет взлетел и взял курс на запад. «Само собой, что ни о каком вознаграждении мне, как твоему адвокату, и речи быть не может, я не справился. Еще раз прошу меня извинить». «Хотя какие тут к черту извинения? Это полный провал, на котором ты потеряешь как минимум миллион. Такого в моей практике еще не было. Чертово спортивное право. У вас все не как у людей».
«Я понимаю, мистер Харпер. Интересно, а как распределились голоса в этом голосовании? И кто вообще настоял именно на таком наказании? Половина регулярного сезона, 40 матчей, это очень жестко».
«Я обязательно узнаю все подробности. И кто как голосовал, и кто предложил именно это наказание. И знаешь что, Алекс, думаю, что нас может ожидать неприятный сюрприз».
«Какой, мистер Харпер?»
«Не хочу об этом говорить здесь».
Отец Бекки обвел взглядом салон самолета.
«Лучше вернуться к этому вопросу, когда мы прилетим».
Само собой, что после приземления я сразу поехал в офис Харпера. Секретарша адвоката была на своем месте, и, едва увидев нас, она буквально закричала.
«Дерек, тебе звонил Оуэнс из Нью-Йорка 2 раза».
«Спасибо, Моника. Набери мне его. Это мой контакт в офисе НХЛ. Один из секретарей.
Это уже мне.
Сейчас мы все и узнаем».
«Мистер Оуэнс на линии»,
— прервала нас секретарша.
«Джон, мне нужны подробности», —
вместо приветствия сказал Харпер в трубку. Потом он зажал ее рукой и сказал мне:
«Алекс, подожди, пожалуйста, в комнате для посетителей. Моника заказала легкий ужин, сейчас его уже доставят».
По телефону Харпер разговаривал около получаса. За это время я и вправду успел подкрепиться и позвонить Бекке. Когда та услышала итог нашей поездки в Нью-Йорк, то не сдержала эмоций и расплакалась. Пришлось ее утешать и обещать, что приеду, как только смогу.
«Все именно так, как я и думал», — начал Дерек, когда я, наконец, вошел в его кабинет. «Результаты голосования тебе не понравятся».
«Не томите, мистер Харпер, что там?»
«Единогласно». Совет управляющих проголосовал практически единогласно. Притом сделал это дважды. Сначала за то, что тебя нужно дисквалифицировать, а потом за срок. 23 голоса за, один против и один воздержался.
А почему в Совете 25 голосов? Команд же 21.
Это в том сезоне команд 21. В следующем году их будет уже 22, а в сезоне 92-93 уже 24. Официально о втором расширении будет объявлено через 2 месяца, но уже сейчас в Совет входят представители всех участников сезона 92-93, плюс президент НХЛ. Итого 25. Зиглер воздержался.
Понятно. Значит, президент НХЛ воздержался, Грин проголосовал против, а остальные решили мне нагадить и сделать примером. Со звездами ничего плохого не случится. Мы бы вышли в плей-офф, даже если бы меня дисквалифицировали на всю регулярку. Услышав мои слова, Харпер тяжело вздохнул, достал из ящика стола сигареты и закурил, пуская дым в потолок.
В том-то и дело, Алекс, что единственным, кто голосовал против твоей дисквалификации, был Фил Эспозито.
Как Фил? Твой источник ничего не путает? Не Грин проголосовал против, а именно Эспозито?
Да, к сожалению, я ничего не путаю. Сам понимаешь, это конфиденциальная информация, но все верно. Владелец твоей команды голосовал за твою дисквалификацию.
Ну не сука этот Грин. Как это вообще понимать? Да он был обязан меня поддержать, просто обязан. Почему Эспозито, которому до меня и дела нет, и который вообще-то еще тот хейтер Советского Союза, выступил против моей дисквалификации, а Грин, человек, который платит мне зарплату и которому я принес кубок Стэнли, проголосовал «за»?
Учитывая то, что шило в мешке не утаишь, это очень недальновидное решение. Он же должен был отдавать себе отчет в том, что я в любом случае узнаю, как прошло голосование. И что после подобного предательства, а это именно предательство в чистом виде, я должен делать вид, что ничего не случилось? Отбыть дисквалификацию, как ни в чем не бывало вернуться в состав команды, улыбаться и жать руку Грину? А самое забавное в том, что да, я так и буду делать. У меня же еще 1,5 года по контракту будет. Мое нынешнее соглашение заканчивается в 92-м году, и я отработаю этот контракт до конца, а потом выйду на рынок свободных агентов. Но не просто так выйду. Когда Даллас, да, теперь уже Даллас, предложит мне продление контракта, я не буду сходу говорить ни да, ни нет, а постараюсь протянуть до марта 92-го года, до 6-го числа, если быть точным. 5-го будет дедлайн по сделкам между командами, и если я раньше сообщу, что не планирую продлевать контракт, то меня 100% обменяют, притом даже за истекающий через 1,5 года контракт Даллас получит очень много активов. Хуже играть за эти 2 года я точно не стану. А вот если к 6 марта 92-го года я так и буду игроком Dallas Stars, то после моего отказа продлевать контракт они получат за меня вообще ноль. Дырку от бублика. И когда я выйду на рынок свободных агентов, то смогу выбрать себе команду. Абсолютно все из них будут готовы кинуть в меня любые деньги. Именно этими мыслями была занята моя голова всю следующую ночь. Чувствовал ли я какие-то угрызения совести из-за того, что цинично собирался кинуть команду, которая выбрала меня на драфте и которой я всего месяц назад клялся в любви? На самом деле нет. И связано это было не только с тем, что произошло в Нью-Йорке, но и с переездом в Даллас. Останься бы North Stars в Миннесоте, я бы почти наверняка проглотил бы обиду на Грина. В конце концов, он не более чем бизнесмен, для которого хоккейный клуб — это актив, пусть и достаточно статусный. Были братья Гунды, на их место пришел Норман Грин, или Грид, как его теперь презрительно называют в Миннесоте за английское «грид» — жадность. После него наверняка будет еще кто-то. Он же бизнесмен из Канады, застройщик, если быть точным. Когда в этом возникает необходимость, он продаст команду. Так что да, останься звезды северными, то я бы не стал ничего делать, а просто пересидел бы этого козла. Но Далласу я ничем не обязан. Да и руководство команды уже сменилось. Меня драфтовали не эти люди, и не с этими тренерами я дважды брал кубок Стэнли. Что до партнеров по команде, того же Майка, в свое время я все ему объясню, он поймет. В общем, на ближайшие 2 месяца места в НХЛ мне неожиданно не было. И в связи с этим встал вопрос, чем в это время заниматься Александру Семенову. Вариант с путешествием в минорную лигу и игрой за Коломазу Винкс я даже не рассматривал. Интернациональная хоккейная лига и ее обязательная романтика в виде автобусных путешествий между городами канадской и американской глубинки меня совершенно не привлекала. Можно было эти 2 месяца поддерживать форму самостоятельно, занимаясь с персональными тренерами как в тренажерном зале, так и на льду. Вариант плохой, но если бы единственной альтернативой была бы ИХЛ, я бы его принял. Но, по счастью, у меня была куда лучшая альтернатива. Советский чемпионат и моя первая команда. Славный свердловский автомобилист. Уровень чемпионата СССР такой, что я совершенно точно буду в отличной форме к Новому году. А дисквалификация у меня заканчивается как раз под Новый год. 40-й матч в грядущем сезоне Миннесота проведет 29 января с Бостоном, а 41-й в самый канун Нового года. 31 декабря Северные Звезды принимают Лос-Анджелес, и в этом матче я уже смогу принять участие. Так что да. Раз уж сложилась такая ситуация, то надо попробовать вернуться, пусть и на время, в автомобилист. И сразу же, как только я принял для себя такое решение, я позвонил в Советский Союз. Не родителям, как можно было предположить, а Асташову. И набирал я номер с мыслью «надеюсь, еще не поздно».